Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио Теос. На радио Теос.
Добрый вечер, здравствуйте, в эфире Радио Теос, программа «Двоеточие», и у микрофона я, Михаил Неволин, и Константин Ерофеев. Здравствуй, Константин.
Добрый день.
Напомню, кто, может быть, не слышал раньше нас с Константином. Константин у нас адвокат, юрист, но сегодня тема у нас не юридическая, тема у нас сегодня продиктована, в общем, датой в определенной степени, то есть говорить мы будем сегодня о блокаде, ну и все, что... о том, что так или иначе с этим связано, потому что вот совсем недавно мы 27 января отметили такую скорбную или там торжественную, по-разному можно относиться, годовщину. Это 75 лет, как состоялся вот этот самый прорыв, полный прорыв блокады Ленинграда. Это было 27 января 44 года. Ну, блокада началась фактически... ну, можно так сказать, с самого начала войны, ну, точнее, там, с сентября 41 года, с осени уже она началась. Поначалу, пока еще не началась зима 41-го, это было так, ну, не так, может быть, жестко, и потом становилось все хуже, 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 тяжелее и тяжелее. И вот об этом страшном, тяжелом времени хотелось бы вспомнить, хотелось бы поговорить вот об этих испытаниях, которые, в общем, выпали на долю тех, кто тогда жил, причем от мала до велика. Ну, я, поскольку родился в Ленинграде, да, ну, Петербург, нет, как раз родился-то я в Ленинграде, потому что тогда еще это был город Ленинград, и, естественно, среди моих знакомых и среди моих родных много было тех, которые пережили этот период нашей истории, причем раньше их было очень много, но сейчас, понятно, уже это 75 лет все-таки прошло, не так много осталось живых, хотя остались, конечно, люди в живых, но вот я помню, когда там 70-е годы, там еще очень много, даже многие наши соседи, у меня тетя, например, провела здесь всю блокаду, дедушка мой здесь провел всю блокаду, работал на заводе «Большевик», это вот тут в Невском районе, они выпускали там снаряды всякие, ну, в общем, там для вооружений, и, в общем-то, много чего он рассказывал. Мама у меня уехала в эвакуацию с бабушкой, то есть вот дедушка остался здесь, а его жена, то есть моя бабушка с моей мамой и с ее младшим братом, они уехали в блокаду, тут они не были. Сначала они там не хотели уезжать, там, так сказать, была первая волна, они там отказались. И, в общем, вот такой счастливый, можно сказать, случай был, то, что они отказались, и вот там те, кто... В общем, тогда, когда они были должны уезжать, там многие люди погибли, там они попали под обстрел, и, в общем, так вот получилось, что они в этот момент не поехали, они поехали позже. И вот они добрались до эвакуации, в общем, благополучно. Константин, а у тебя какие-то, может быть, родственники тут или, может быть, просто знакомые, соседи были, кто здесь оставался во время войны?
Ну, скажем, если говорить о моих ближайших родственниках, то они эвакуировались еще до того, как вот кольцо было замкнуто, потому что мой родной дед, он... преподавал в военном учебном заведении, и был на случай войны определенный план, когда в самом начале, еще, так сказать, летом, так сказать, им приказали эвакуироваться далеко на восток, в Куйбышев. Соответственно, и моя, так сказать, бабушка, и мой отец эвакуировались в этом направлении еще до того, как, так сказать, началась блокада уже в полном смысле этого слова. Этого никто не выбирал, это было предусмотрено, опять же, какими-то военными планами, которые были, так сказать, у нашего командования.
Ну, у меня получалось так, что у меня дед, я уже сказал, он был тогда начальником цеха, причем такого большого цеха, и там было все такое, в общем, военизированное, засекреченное, они там выпускали все, в общем, там... Я даже сейчас не, ну, в общем, там с вооружением что-то связано на большевики, и поэтому их там фактически всех оставили, то есть никого не брали на фронт. Они все получили, как тогда говорили, бронь, их всех оставили здесь, в Ленинграде, и всю блокаду, в общем, они там работали. Причем работали они в таких довольно тяжелых, ну, не то что довольно, а страшно тяжелых условиях, потому что там фактически они, можно сказать, он оттуда и не уходил. Причем он не уходил, иногда можно было пойти, в общем, там домой, но самое страшное, вот как и он, и тетя моя рассказывала, собственно, было вот это не столько... голод, сколько холод. Вот когда была зима, и ужасно было холодно, а на заводе было, ну, более-менее теплее. Поэтому я, говорю, там как-то вот мне вот это, сам вот этот путь, а тогда же толком ничего не... Ну, как, надо было пешком там, в общем, идти. Это, может быть, не так далеко, но все равно это надо было потратить энергии. А тут никуда не надо, можно было где-то там, в общем, так на это... Ну, закрывали глаза в какой-то степени, вроде там нельзя было оставаться, но там, поскольку было очень много работы, там трудно даже сказать, вот он говорит, какой там был вообще рабочий день, потому что там все время был такой аврал, там что-то где-то надо было доделывать, кто-то там не смог выйти, кто-то умирал, кто-то, в общем, там приходил новый, приходило много... Ну, получалось так, что квалифицированные рабочие, многие, естественно, там кто под бомбежками, кто-то там просто... умирал от холода или голода, и приходилось там обучать тут же, потому что там приходили люди на их место, которые особенно, в общем, не знали, как там, чего нужно делать, а работа там требовала определенной квалификации, поэтому вот так вот, говорит, все время там было. Ну и, в общем, сестра моей бабушки, тоже бабушка вот с мамой уехала, а сестра ее родная, она осталась здесь. И тоже она работала там же на заводе, и, в общем, она такая вот, если дедушка, он так как-то больше вспоминал, больше рассказывал, но тоже тяжело ему было, поэтому он не очень любил там на эту тему много говорить, она вообще не любила говорить, она говорит, это настолько страшно было, что я вообще не хочу даже вспоминать, потому что... Сначала, говорит, я еще как-то боялась, а потом я, говорит, вообще ничего не боялась. Мне уже было настолько, говорит, все равно, там, доживу, не доживу, там, бомбят, не бомбят. Уже не было сил, там, эти бомбоубежища, там, уже так вот как-то. И не только, говорит, я одна, то есть, многие так, в общем, махнули рукой уже, и сил не было, ходить уже не было сил, там, куда-то прятаться, там, уже так вот. Такой уже какой-то фатализм начался, что, ну, доживем, не доживем, там, уже как получится.
Мне вот мои клиенты, а у меня периодически бывают, так сказать, жители блокадного Ленинграда, рассказывали, что еще, конечно, очень запомнило, что было тяжело, был тяжелый труд, вот то, что ты говоришь, потому что там много же было, так сказать, направлено на фабрики, на заводы, на другие объекты и подростков. То есть, вот тех, кому там ящик под ноги ставили, чтобы они там доставали до ручек станка, так сказать, и до кнопок. Вот, и женщин, и, в общем-то, для людей это было очень тяжело там, да, и холод, и голод, и бомбежки, это все создавало дополнительный фон, а тяжелая работа без выходных практически, потому что город-фронт, и многие вспоминают и вот это, что, в общем-то, ну, так никогда больше не работали за всю жизнь, как было так.
Да и при том, что работали-то, в общем, там ни еды толком не было, вообще, ну, все было проблемой. То есть, там вот даже такие вещи, как... Ну, во-первых, не было воды, начнем с того, что водопровод там не работал, да, там, и поэтому надо было где-то чего-то там добывать зимой, это там где-то снег или куда-то идти, там где-то черпать эту воду. Тогда уже, конечно, не было каких-то таких уже... Ну, сейчас как-то иногда так нам странно представить, что из Невы или из фонтанки можно прямо брать воду, ее и пить. Но тогда уже люди, в общем, настолько были измучены. Ну, и с другой стороны, вот этот страшный мороз, в общем, он... Вот самое тяжелое время блокадное, когда это как раз была зима, и в общем, тогда... Ну, в этом плане, может быть, вот как-то это спасало от эпидемии, потому что фактически там же многие не могли дойти до дома, они падали, они умирали и лежали там, и вот тоже дедушка мне рассказывал, что вот так вот, в принципе, не было сил, то есть там вот человек лежит, и ты понимаешь, что, ну, уже видно, что он умер, А сами настолько тоже там идут все изнеможденные, что даже нету сил его куда-то там передвинуть, там, ну, ждут, когда там периодически убирают, ну, как там тоже, значит, свозили, это все братские могилы, это там кладбище, вот это Пискаревское, да, то есть это все, когда сейчас говорят, что вот почему такие разные цифры, кто-то там говорит 500 тысяч, там 600 тысяч, 700 тысяч, ну, надо понять, что очень трудно вообще... Как там было считать, кто пропал без вести, где кто погиб, умер, там часть людей погибла под бомбежками. Вот у меня, например, дедушка моей жены, он пропал просто тоже, куда, чего там, ну, вроде там по слухам, что в трамвай там попал снаряд, и там всех, ну, там в итоге ничего не нашли, никого не нашли, и где, чего, то есть вот. Так вот,
да, цифры имени. Разнятся. Я вот буквально в этот раз, 27-го, включил утром телевизор, и мне и по телевизору услышал, что от 400 до, тысяч до 1 200 000 наших горожан, вот ленинградцев, погибло в блокаду от голода. И я понимаю, конечно, что подсчеты сложные, но все-таки очень уж цифры разнятся.
Ну, тут и трудно понять, понимаете, это когда сейчас вот в спокойной обстановке люди умирают, там можно сказать, кто от чего умер, да, там какой-то диагноз, а там от голода он человек умер, или от холода, или там просто у него случился там инфаркт, инсульт, или еще какая-то болезнь, там, ну, по тем временам, конечно, такой уж сложный какой-то там, и тем более какие-то вскрытия, но никто это не делал, это было не до этого. Вообще там, конечно, все было такое больше на такой взаимовыручке, что ли, потому что, конечно, там, ну, были медицинские учреждения, конечно, все это работало, но, конечно, там по всем улицам невозможно было пускать эти машины скорой помощи, санитарные. Улицы были в таком состоянии, понятно, что... плохом, я имею в виду уборка, если мы говорим о зиме, снега, потому что, ну, не до этого было, плюс еще бомбежки и обстрелы, и, в общем-то, получалось, что надо идти, не про... это тяжело идти, здоровому-то человеку тяжело там пробираться через снег, а когда это еще, в общем, человек там истощенный, изможденный, ему там, конечно, это совсем было тяжело. И тут вот люди просто там как-то старались помочь друг другу. Ну, обычно в связи с блокадой часто там говорят о каких-то там мародерах, там что-то такое. Ну, конечно, всегда в тяжелое время там есть и люди, которые там совершают преступления или там еще какие-то страшные вещи происходят. Но все-таки, ну, судя опять-таки по таким субъективным, что ли, данным, по рассказам вот моих близких, и с кем я общался, ну, это все-таки было такое исключение редкое. В основном люди все-таки помогали друг другу, и вот это как раз многих спасало, потому что так вот в одиночку там, ну, вот кто-то там, например, соседи не могли уже там дойти куда-то, там до воды не могли, ничего, вот им там как-то помогали, там старались, нечем было топить, это тоже понятно, это сейчас нам как-то вот в голову такие простые вещи как-то вот даже не приходят, что вот, а как вот сейчас вот возьми-ка у нас сейчас вот отключи все. Вот это не работает, то не работает, воды нет, канализация не работает, значит, ничего не разогреть, холодина, значит, вот и непонятно. Это вот, знаете, трудно даже представить. Я вот сейчас, мне кажется, нам бы это вообще было вот не пережить. Почему я так думаю? Потому что мы все-таки более, что ли, привыкли к комфорту. Тогда люди как-то, может быть, не столь избалованы были. Ну, не то, что избалованы, а просто как-то, ну... Многие жили, в общем, с печным отоплением, в общем, так как-то люди не так привыкли к этим всяким бытовым удобствам, а сейчас уже, конечно, так вообще не представляешь, а как же можно было вообще-то выжить там без этого, без этого, без этого, и самое главное, без еды, то есть, а что было есть. Ну, на заводе, правда, тоже мне, что дедушка всегда говорил, там кормили лучше, то есть, там, конечно, рабочим давали больше, и начальник цеха, хотя, ну, тоже такие слухи, что там начальство там как-то, оно уж там сильно хорошо питалось, ну да, там они какие-то дополнительные пайки получали, но это так, с высоты сегодняшнего дня, это, конечно, было там тоже смешно, там, ну, дадут там лишний кусок хлеба и что-то такое, там, какое-то что-то сварят, там, суп, не суп, что-то такое, в общем, на цех там готовилось, и, ну, там это трудно назвать супом, но что-то такое, по крайней мере, было что-то горячее, а горячее это всегда, в общем-то, был плюс. А вот, Константин, я не очень понял по поводу клиентов, то есть вот этих блокадников, а что за вопрос, или это никак не связано с блокадой, или это, может быть, защита каких-то их прав, там, льгот? Вот, с
чем, ну, дело в том, что блокадники у нас входят в программу бесплатной юридической помощи, и по целому ряду вопросов они могут обращаться. И если вопросы даже не связаны с блокадой, знаешь, как бывает, ну, человек вот разговоришь, что-то узнаешь, там, расскажет, ты ему расскажешь. А иногда бывают вопросы, допустим, установление статуса блокадника, установление факта, что человек жил в городе, потому что, ну, война, бомбежки, там неразбериха в чем-то, и много документов сгорело, утеряно, и свидетелей уже нет, столько времени прошло. Поэтому вот периодически вот по крупицам, там, косвенными какими-то данными, удавалось доказать, что действительно человек жил в блокадном Ленинграде 4 месяца, а этого достаточно для того, чтобы ему сделали, пересчитали пенсию и так далее. В общем-то, этот, кроме хорошего, ничего не скажу об этих людях. Очень достойные и рассказывают действительно о страшных вещах, но с каким-то таким, знаешь, внутренним стержнем, со спокойствием, насколько это можно со спокойствием об этом говорить. То есть, люди, выполнившие долг свой, вот как ни крути, действительно какая-то такая вот особая порода людей, ленинградцы. И тоже вот то, что я слышал, очень много делалось для людей, то есть, все, что можно было. То есть, какие-то передвижные пункты питания, там, обогрева, особенно это касалось детям, чтобы им что-то там подбросить, на производстве, где-то в поликлиниках. Но понятно, что блокада, этого всего не хватало, и огромная часть людей ушла просто потому, что им чего-то, так сказать, не хватило и не хватило сил. Но в то же время и сотни тысяч людей были спасены и по дороге жизни.
Ну, интересно, что люди вот так изменились на всю жизнь. Я вот опять вспоминаю вот тетю, да, мою. Там, получается, вот уже сколько прошло лет, но сейчас ее уже в живых нету. Но вот сколько она жила потом, она вот не могла, в принципе, никогда выбрасывать никакую еду. То есть, для нее это вот, там особенно хлеб, она так, в общем, к этому бережно со времен блокады относилась, что там вот, ну, я как-то спокойно там, когда в гости к ней там приезжали, там за город там иногда я к ней приезжал, жил, тогда она за городом уже жила, уже последние годы. И вот там постоянно у нее там хлеб какой-то оставил. Вот не, давай я там какой-то сухари куда-то, чего-то. Она там их там где-то засушит, что-то съест. Я говорю, да что там. А советское время, помните, там это ничего не стоило. Там хлеб-то это да. Ну, копейки, там что 15 копеек.
Или и
что-то
он там быстро, так сказать, высыхал.
Ну да, он высыхал. И там, ну, купили там другой хлеб. То есть, это не те деньги, на чем можно было сэкономить в то время. Там это все-таки действительно было дешево и доступно. И тем не менее, вот она говорила, что, знаешь, я вот с тех пор не могу. То есть, я вот не могу, и там даже я иногда так это, ну, посмеивался в том плане, что там уже там чуть ли не плесень какая-то. Я говорю, ну, слушай, что-то давай я выброшу. Нет, 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 давай я там отрежу чего-то, вот я отрежу. Я, мне она, конечно, не давала, там она мне там старалась свежий, да, там какой-то, а вот сама вот все равно съедала. То есть, это вот на всю жизнь у нее такая вот... И она все время очень такая, наверное, с тех пор такая была очень бережливая. То есть, она вот... Все время, не то что, вот я бы тут уточнил, именно бережливая, не то что скупая, да, там она именно для себя, то есть другим она могла чего-то дать, а себе она вот старалась довольствоваться малым, и вот это тоже такая, мне кажется, черта, которая очень характерна для тех, кто вот именно здесь пережил блокаду. Вот, что касается, опять-таки, вот количество жертв, ну, я не знаю, я слышал там вот 400, я не слышал, потому что самое минимальное это все-таки 500, вот я слышал там, ну, 500-800, я думаю, где-то вот примерно в этих пределах и есть. И самое это страшное, ну, понятно, что любая война это, в общем, потери, это жертвы, это там страшные трагедии, но здесь-то самое-то такое страшное, что здесь, ну, подавляющее большинство жертв-то здесь это были совершенно мирные граждане. То есть, тут военных-то среди этих жертв было мало, они, в общем, были где-то на передовой, а здесь оставались, в общем-то, там либо женщины, либо дети, либо там старики, ну, либо вот рабочие, как вот по броне, которые занимались там вот какими-то военными заказами, там работали, но, в общем-то, это были не военнослужащие. Вот это, конечно, самое страшное. Не знаю, вот что касается сейчас, вот у нас так широко это праздновалось, тут тоже разные были точки зрения, что нужен ли парад, не нужен ли парад. Не знаю, мне трудно судить, потому что я считаю, это должны как-то решать вот эти люди, их уже не так много осталось. Среди них есть тоже разные мнения. Вот, например, говорят, что вот старикам там парад не нужен. А я вспоминаю у своего деда, который был жив, он обожал военные парады. Вот он любил очень военные парады всегда, хотя, казалось бы, он вообще не военный. Он, ну, как, он блокадник, да, но вот военным он не был, но ему парады нравились. Да, есть те, которые говорят, что нет, вот нам это не нравится. То есть, ну, это такой вопрос сложный, спорный, но я бы, конечно, не знаю, как-то... В любом случае, прислушивался к мнению вот тех немногих уже, к сожалению, кто остался в живых.
Ну, я вот про парад не знаю, а вот с несколькими людьми по поводу предстоящих мероприятий говорил, и люди, вот блокадники именно, ждали, вот, допустим, вот какого-то мероприятия в БКЗ торжественного, которое потом и состоялось, но вот уж заранее, там еще месяц, а уже люди готовились. То есть, вот им это было важно, послушать музыку, так сказать, своей молодости, там военный оркестр тот же. И вообще, вот все эти мероприятия, вот люди ждали, вот, что им пришлют открытку, пригласят там в районную администрацию, там что-то вручат, какой-то подарок. Поэтому, я думаю, наверное, это все сделано, в общем-то, с учетом мнения ветеранов. Ну, а потом все-таки тут ведь и военный праздник, да, в определенном смысле, все-таки ситуация была переломлена. Ну да, это
день прорыва блокады, поэтому... а прорыв блокады – это была уже чисто военная операция.
Ну, потом у нас есть категория граждан, которым вообще не нравится, что у нас происходит в нашей стране. Вот ни одно вот событие, вот оно не вызывает поддержки. Я им всегда советую, так сказать, приглядеться к соседним странам и, может быть, там, так сказать, поучаствовать в каких-то мероприятиях, если уж тут так плохо. Вот. Но это, как говорится, вопрос действительно дискуссионный, ну, у каждого свое мнение.
Да, но я вот тоже присоединюсь, что, как правило, все-таки вот старикам это важно. Я, вот у меня, к сожалению, до сегодняшнего дня отец мой не дожил, вот он не так давно он умер, несколько месяцев назад. Он был такая организация, он там был таким активистом этой организации, называется «Последний военный призыв». Это вот в 27-м году, кто родился, они, в общем, такое... Ну, это немножко не о блокаде, но два слова скажу. Значит, там просто они попали в очень сложную ситуацию, их призвали, получается, там, в 44-м году, там вот он ушел, и вот дальше-то уже не призывали. То есть, 28-й, там ничего не призывали. Он закончил там училище. Тут война тоже закончилась. Их там бросили разминировать что-то. Потом сказали, что ну вот раз уже теперь война закончилась, призывать не стали. И в итоге он служил 7 лет срочной службы. Там 5 кто-то служил, а он поскольку там флот, там он вообще получилось 7 лет. То есть, сейчас у нас год, тут как-то так народ, значит, не очень. Да. А тут, представьте, 7 лет срочная служба. То есть, это вообще было... И я к чему это говорю, что вот он... Ну, вот я просто так периодически, когда придешь к нему, там вот эти их, его коллеги, там вот эти ветераны, а он там был такой в последние годы, активно там участвовал во всех этих там встречах, там, ну, пока было здоровье. И для них это было очень важно. Вот, да, у них там какой-то концерт, какое-то мероприятие, кто-то их там поздравит, где-то соберет. Потому что это в основном это люди были, которые уже, ну, сами понимаете, 27-й год рождения. То есть, это уже возраст такой солидный очень, да, и они никуда не выходят, а тут обычно было всегда хорошо организовано, то есть, присылали машину или автобус, их забирали, привозили там какие-то выступления, приезжали артисты, и он всегда тоже этого ждал. Тут он хотя и не блокадник, я говорю, но вот я прекрасно понимаю, что это для пожилых людей очень важно. И тем более, наверное, странно, вот когда... Ну, я не знаю, мне кажется, если даже кому-то это вот хорошо и важно, то надо это делать, потому что там, ну, недовольные всегда есть, но так уж. Вот эти все идеи, мне они всегда немножко пугают, что это не важно, блокады это или там чемпионат по футболу, а давайте мы все деньги эти там раздадим кому-то там. Ну, это вот такая какая-то, мне кажется, неправильная идея, потому что, ну... Так можно вообще ничего не делать. Это все очень близко к тому, давайте как это, взять все, да и поделить.
Да, это, и, в общем... и все равно будут недовольны. Но мне тоже кажется, что вообще-то все-таки, если говорить вот о таком пенсионном социальном обеспечении для блокадников, ну, на мой взгляд, по сравнению с другими категориями пенсионеров, там, обычными пенсионерами, да, все-таки немало сделано. Люди, так сказать, ну... Как минимум, там не выживают, а все-таки могут что-то вот себе позволить, так сказать, нормальную еду, там, заплатить за квартиру, одежду там, и так далее. Наверное, они достойны большего, да, но, опять же, мы исходим, наверное, из того, что у нас вообще в нашей стране. Я думаю, что не из этого источника надо повышать, так сказать, уровень жизни блокадников, не за счет отмены парада. Я думаю, можно найти при желании деньги больше в других местах.
Вот. Ну да, это я тоже с этим соглашусь. Тем более, что ну, какие-то вещи, ведь очень много, если мы говорим о поддержке вот такой ветеранской, да, очень много там есть такие, ну, волонтерские всякие вещи. Я тоже вот так просто смотрел, как это и с отцом у меня там кто-то там, ну, какая-нибудь, я не знаю, там фирма там, выпускающая там чего-нибудь, микроволновые печи, она там вот решает там выделить сколько-то там и подарить. То есть, ну, это я к примеру говорю, то есть, это тут тоже не надо думать, что это вот прямо что-то у кого-то там эти празднования или там какие-то подарки отнимают. Иногда, правда, эти подарки, вот, к сожалению, бывало такое, я не знаю, как с блокадниками, знаю, что с другими ветеранами, это было немножко так, это, ну, некрасиво, когда это действительно была там, скажем, коробка конфет, и надо было ехать там куда-то через весь город ее получать. Там человек ехал, ему сказали, вот вам надо обязательно там что-то куда-то прийти, ему же это все тяжело, ему пришлось самому, значит, там или договариваться с родственниками, его туда подвозят, и там какую-то коробку конфет ему дали, которая там чуть ли не уже там срок подходит, ее там, видимо, надо как-то утилизировать. В общем, вот это такое, к сожалению, тоже было, но все-таки, вот, понимаете, с блокадой тут какая ситуация? Это вот один из тех немногих эпизодов истории нашей, да, или войны, тем более военной истории, который вот он такой универсальный. То есть, это, ну, я не знаю, можно вспомнить там блокада Ленинграда, там, не знаю, оборона Севастополя или там битва под Москвой, там Сталинградская битва, они знают все. То есть, это, с одной стороны, это, конечно, в первую очередь там праздник местный, да, такой региональный, то есть, праздник ленинградцев, санкт-петербуржцев, но, с другой стороны, о блокаде, конечно, знают все, и во многом именно поэтому вот уровень такого уважения, я бы даже сказал, любви к ленинградцам в послевоенные годы был очень высокий. Об этом всегда вот говорили, опять вот кто постарше, кто старшего поколения, когда ты приезжаешь куда-то там, особенно это было заметно 50-е годы там, вот, конец 40-х, 50-е годы, вы приезжаете в любую точку там Советского Союза, а вы откуда? Там с Ленинграда. И сразу такое очень теплое отношение было, потому что все это помнили. Хотя, конечно, там, да, какие-то вещи там постепенно открывались, какие-то не открывались, какие-то там и сейчас не открываются. Но это уже такой отдельный вопрос, там, насколько что надо когда рассекречивать. Это я тут не берусь сказать, я в этом плане не специалист, но... Понятно, что со временем там что-то будет больше там открываться, но какие-то вещи мы, к сожалению, не узнаем никогда, потому что, ну, понятно, что в таких условиях там не все так уж тщательно документировалось, тогда не было ни компьютеров, ни какой-то там фото-видео съемки, и камеры не висели на каждом углу, и поэтому там многое строится вот на показаниях, там, на рассказах, воспоминаниях.
Ты вот сейчас очень важную, так сказать, тему поднял. Действительно, вот у нас очень много суждений сейчас о блокаде, так сказать. Правильно все делалось, как надо было. А вот если бы я был, я бы сделал совсем по-другому, там еще как-то. И, конечно, я за обсуждение, так сказать, на профессиональной основе. Вот действительно есть документы, от этих документов надо отталкиваться, от этих доказательств, задокументированных фактов. Естественно, чем будет их больше, тем у нас будет более объективная картина. Но мне кажется, что вот эти вот легковесные суждения, они уже не так востребованы. Все-таки действительно вопросов немало и было, и остается, и нам, так сказать, как жителям города, многие вопросы интересны. Но, конечно, их нужно изучать и предлагать обществу уже, так сказать, из рук профессионалов.
Ну да, ну как надо было, это, знаете, это такой вопрос, это как говорят, да, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Это вот так вот сидеть где-то в спокойной обстановке, надо было здесь надо было эту армию вот здесь, вот, а здесь надо было вот перекрыть вот этот там фронт и так далее. Но это все так задним числом, все мы, в общем, умные и мудрые. На самом деле там все было гораздо в более таком жестком варианте решалось, не было времени, все это было вот так вот, в общем... С колес люди приезжали, надо было срочно делать, срочно чего-то решать, и при этом, вот еще раз вот говорю, эти тяжелейшие условия. Вот просто даже вот сейчас уже совсем мало осталось людей, которые там, ну, даже которые помнят там, ну, в детские годы, да, они переживали там вот эти блокадные дни, и до сих пор вот приходилось тоже мне вот еще по этим... встречам отца ветеранским, там, вот, когда смотришь, блокадник, там, что-то мужчин меньше уже, женщины в основном были, и все время начинают плакать сразу, вот, трудно даже что-то рассказать, там, говорить, вот, ты хочешь что-то узнать, спрашиваешь, она сразу плачет, мне тяжело, и ты понимаешь, что, ну, как-то вот и не хочется вопросы задавать, потому что, действительно, человек уже настолько ему тяжело, и я вот, конечно, всегда жалею, что можно было столько много поговорить вот с моим дедом, да, вот с моей тетей. Как-то я так все, ну, как всегда в молодости. Да, потом. Ну, в общем, что он сам рассказывал, то и вот я и помню. А чтобы я сам что-то там поинтересовался, спросил, меня вот какие-то там интересовали такие, ну, как там обычно, незначительные детали, там, а что за снаряды, а что за пушки, как они делали, как они стреляли, там, ну, в общем, я понимаю, что сейчас-то как раз это узнать-то не проблема, можно было легко там где-то покопаться, а вот именно личные воспоминания, вот этого как раз и не хватало.
Вот, кстати... В то же время есть кое-что, вот у меня как раз был недавно, буквально неделю назад клиент, тоже блокадник, и говорит, что они вот своими силами выпустили книгу о детях блокады. Дети, ну, уже те, которые что-то могли помнить и рассказать, они написали чуть ли там не 200 историй о своей жизни. И вот он говорит, что он редактировал эту книгу, и говорит, что потрясающе интересные вот материалы. Ну вот, будем надеяться, так сказать, удастся эту книгу почитать. Поэтому, я думаю, частично мы, конечно, можем восполнить этот пробел. Если уж у нас будет интерес, мы найдем, так сказать, что-то. Потому что действительно и печатаются книги, и люди оставляют воспоминания в интернете, и еще каким-то образом в газетах. Конечно, время уходит, тут вот два, так сказать, взаимоисключающих процесса. С одной стороны, информация стала доступна нам, доступнее намного, причем любая. А с другой стороны, люди уходят, а вот действительно те, кто это не пережил и ничего об этом не знает, их как-то неинтересно слушать.
Ну да, вот, конечно, самое ценное, что слушать тех, кто это, кто, что называется, был... в самом эпицентре, там, даже такие мелкие вещи, вот я помню, мне тоже тетя моя рассказывала, когда вот, ну, ходила, она ходила, говорит, я ходила по улицам и искала, чего можно сжечь, то есть, вот, и не, вот не найти, там, ты ходишь, ты можешь ходить, а тяжело довольно, там, ты ищешь там какую-нибудь щепку, там, еще что-то, там, где-то что-то там, кусок там оконной рамы где-то что-то оторвался, там где-то валяется, значит, вот надо быстрее его, потому что вот этот постоянный холод, там, я уже не говорю о том, что там книги все, там, мебель, это все шло, в общем, на растопку очень часто, но потом выяснялось, что этого уже тоже ничего нету, и все равно холодно, и вот, ну, бумаги-то не было тоже, где там бумагу найти, бумаги не было, это был дефицит, я уже не говорю про древесину там или уголь, ничего этого не было, и вот поэтому... Такие вещи, вот я говорю, бытовые, когда вот там рассказывают, что я там ходила, там могла ходить, а сил нету, и вот я там часами, и потом найдешь чего-нибудь, какой-нибудь там кусок какой-то доски там промерзший, и вот ты ее берешь, тащишь, и вот это вот было такое счастье. Вот так сейчас так иногда подумаешь там, что для нас счастье, да, и ты никогда в голову не придешь, что надо там найти на улице кусок оконной рамы, которую где-то взрывом выбило, и она валяется, и она, в принципе, еще, в общем, ее можно как-то там поломать и запалить, она там даст какое-то тепло, что это вот, ну, такими категориями люди говорили, что это вот реально счастье.
И не купить ничего.
Да, и не
даже
купить,
если потому что... Даже если были деньги, то что на них купишь, там, ничего нет. Мы как-то сейчас проще смотрим, но нет, значит, надо купить. Ну, хотя бы там какие-то минимальные вещи, там, если там говорить о дровах, например, кому-то до дачи. Ну, что там, какая проблема? Пойди купи, привезут тебе и разложат еще. А там действительно ничего нет.
Я помню, вот я недавно просто читал «Сестра печали», книга Вадим Шефнер, кто... не читал, может быть, вот рекомендую. Она как раз там, ну, во многом там о блокаде как раз такая, в отличие от других книг Шефнера, они такие более, может быть, я имею в виду проза, более такая веселая, комедийная. А здесь, конечно, книга очень тяжелая, такая сложная. И вот как раз там, ну, они вспоминают, они жили там в общежитии, и вот они, значит, там один из этих друзей, он не любил корки вот это хлеба, и он их там на печку куда-то забрасывал все время. И вот потом уже началась блокада, и вот один из этих, значит, друзей вспомнил, что, слушайте, а там на печке, наверное, остались эти корки, там уже этот дом стоит заброшенный, там, ну и кто там полезет искать, на печке там не видно ничего, и вот они, значит, туда, он туда залез, пошел, там нашел какие-то эти самые корки, они уже все, естественно, грязные, пыльные, они там уже много месяцев лежат, но вот это было такое тоже на уровне счастья, вот он эти какие-то старые корки, которые там этот товарищ выбросил, ему вроде не нужны были, он не любил. Вот оказалось, что это на самом деле такая ценность. То есть, вот такие ценности, которые нам не придут вообще в голову, что это может быть ценность. И была такая вот еще религиозность, тоже мне тетя рассказывала. Она, в общем, была такой человек, никогда она особенно не была человеком воцерковленным таким. Но, говорит, вот именно во времена блокады, при таком, ну, вроде бы... Ну, в таком атеистическом подходе, когда, в общем-то, ничего это дело не приветствовалось, люди, в общем, не обучены совершенно, как надо там поклоняться Богу, молиться, там куда-то надо ходить, церковь, никто это ничего толком не знал, ну, кто-то знал, я имею в виду, так, основная масса, да, но, тем не менее, вот там какие-то там на уровне уже такие полулегенды, полу какие-то такие сказки возникали, что вот там где-то кому-то кто-то явился, вот там, значит, какой-то святой, или вот там была, значит, Дева Мария, Христос, там где-то он сказал, что, значит, скоро блокада там, значит, будет прорвана, то есть вот она так это рассказывает, говорит, сейчас вообще так странно звучит, но там, говорит, люди вроде такие совершенно далекие от религии, от каких-то там таких сверхъестественных проявлений, там, как, ну, в обыденной жизни никогда бы им в голову не пришло, а там это вот действительно люди там из уст в уста что-то такое передавали, молились, говорит, там, ну, фактически все там. Там кто-то это делал более открыто, кто-то это делал более закрыто. Но, в общем-то, даже вот, опять-таки, дедушка мой, я прошу прощения, что сегодня много так о своих родных говорю, но просто больше всего о блокаде я именно с ними и говорил. Он был вообще коммунист, то есть он совершенно там был нерелигиозный человек, но, тем не менее, он мне рассказывал, что, не, ну, как там, конечно, говорит, молились там, так... Каждый поодиночке, ну, вместе мы боялись,
это,
конечно.
Может быть, там и население не все было религиозным, но все равно, так сказать, этот опыт еще людям был известен, там, что после революции там, прошло там, 20 там, лет, 25, люди взрослые, так сказать, все учились этому где-то в школе, там, а молодые у них родители были, то есть такого еще разрыва, конечно, не было, но и потом ситуация сама, так сказать, когда уже, так сказать, на свои силы человеку сложно надеяться, да, он, как правило, так сказать, начинает искать помощи где-то вовне.
Ну, вот интересно, да, вот я-то всегда думал, что в такое тяжелое время должно быть, наоборот, отторжение такое, наверное, потому что, ну, как Бог такое допустил? То есть, как это вот так, как можно верить в Бога, который вот тут, дети умирают, голод, блокада, страшно все это, жутко обстреливают, бомбят, а вот люди говорят, да нет, наоборот, все-таки наоборот как-то вот...
Да, наверное, всякое было там, я думаю, и так, ну, там, вот, опять же...
В этом плане, наверное, да, люди разные, у всех разные судьбы, например, я тоже, ну, я вот этого человека не знаю, но слышал там тоже вот от моей тети, что там одна какая-то там соседка ее или кто, вот ее очень все не любили и с ней не разговаривали, и прошли десятки лет, там уже эта война давно закончилась, она там... Она здесь жила, улица Ткачей тут такая есть уже в Невском районе, значит, она там жила, и вот ее соседка там же жила, и, в общем, я никак не мог понять, что там, почему такая нелюбовь, а там вроде бы, я не помню, там то ли кошка, то ли собака у кого-то из соседей была, и вроде там ходили слухи, что она ее, в общем, там как-то поймала и съела, причем это никто толком не видел, но где-то вот так вот по слухам, и, в общем, там ее как-то весь дом не любил, и она, в общем, как-то так вот... Я говорю, да ну что там, как-то там уже, это уже я с ней говорил, наверное, 80-е годы. Я говорю, какая там кошка, кто там это? Ну, вот что-то у них какая-то такая вот была обида, может быть, вот тоже.
Ну, я, кстати, слышал вот от своих родителей, от деда с бабушкой, вот про каких-то там соседей, что вот этот человек в блокаду, ну, скажем, выражаясь современным языком, грабил квартиры, где кто-то умирал, туда забирались, выносили все, что можно там и так далее. То есть, вот такими занимались. И то, что это помнили там спустя, так сказать, десятилетия, да, и уже эти люди все были пожилые, как говорится, ну, видимо, это нравственная оценка, и потом, она, конечно, ставилась.
Да, людям. И нравственные очень вещи такие, вещи, есть вещи, которые вот трудно сказать, нравственные это или нет, потому что вот сейчас это звучит дико, да, а вот тоже вот у того же Шефнера, когда читаешь, там вот лежит там человек, например, да, и он умер, да, а у него там сапоги хорошие, теплые, а ты понимаешь, что у тебя там вот там... Нет сапог, да, или там какая-то там у тебя ребенок дома, он там замерзает. Ну, там не, и в общем, не это ты понимаешь, был. Что эти сапоги, как бы, ну.
Там, Михаил, снять, не тот был контекст. Это были люди, которые вот этим промышляли.
Ну сказать. Да, не, ну это есть, уже да. Немножко другое, да, тут.
Вот. И, а так понятно, что люди в исключительно тяжелых ситуациях были. И что тут? На многое шли, да, чтобы просто согреться, поесть, так сказать. Это все понятно.
Ну, а вот по юридическим таким вопросам сейчас какие-то, насколько я знаю, там повышенные, да, ну, их мало осталось, конечно, но все равно какие-то пенсии, да, там особые доплаты. То есть, вот сейчас что-то вот этот статус, он...
Статус дает. То есть, статус дает, по сути дела, прибавку в виде еще одной пенсии. Mm-hmm. То есть, если у человека инвалидность, если у него стаж... то пенсия может быть там в два раза больше, чем там какая-то средняя по городу, там 30 тысяч и больше. Это я не говорю о ветеранах войны, которые вот именно воевали, а я говорю вот в данном случае о жителях блокадного Ленинграда, которые, так сказать, были детьми, либо трудились в городе. То есть, это определенное дает льготы ну, по обеспечению жильем.
Дети не дети, сказать, но да. Вот, по крайней мере, тоже дедушка мне рассказывал, в 14 лет у них на большевике уже на заводе работали. То есть, 14 лет могли, и, в общем, это даже был такой плюс, потому что там иждивенец получал там одна норма хлеба, там, если ты шел там куда-то в 14 лет, тебе уже там и на заводе там еще как-то прикармливали, поэтому, как бы, это считалось такое, ну... чуть ли не за счастье почитали, что там дали возможность там где-то ему что-то там делать, хотя, ну, квалификация какая там у него была, ну, что-то приносил, уносил, там, загружал, выгружал. То есть,
ну, такие, у меня да. Вот не так давно он ушел, буквально года 2-3 назад, был очень хороший, так сказать, коллега, и я бы даже в чем-то сказал приятель, несмотря на большую разницу в возрасте, вот ему в 41-м году где-то было лет 12-13. И их, вот подростков, отправили вот на крыши вот, тушить эти зажигалки, и он даже вот, получил медаль за оборону Ленинграда, то есть, по сути дела, военную, хотя ему там было лет там, 13-14 в этот момент. Интересно, что вот он мне рассказывал, он такой очень общительный.
Так они и тушили, я извиняюсь, перебил, потому что вот эти зажигательные все бомбы, это все тушили, по сути, дети и женщины.
Конечно.
Потому что войска держать тут в Ленинграде, чтобы по крышам что-то там тушить, конечно, никто не стал.
Ну, а потом тут минуты были, пока эта бомба не прожигала крышу и дом весь не загорался. То есть, надо было сразу хватать ее, куда-то там сбрасывать. Это все уже отработано была технология. Вот интересно, он очень общительный был человек. Необыкновенно общительный. Но вот у нас несколько лет назад, по-моему, вот 5 лет назад, вот если ты не совру я, на этой Малой Садовой улице устроили вот такую акцию «Город живых», вот она называлась. То есть там поставили как бы блокадные троллейбусы, там какую-то технику привезли. И все это, так сказать, так вот такой антураж сделали, как будто ты находишься на улице блокадного города. Там поставили какие-то эти противотанковые ежи там, и так далее. И вот он мне сказал, этот вот мой коллега, Аркадий Яковлевич его звали, что я, говорит, пойду на вот эту улицу в день снятия блокады и буду людям просто от себя вот так бесплатно проводить экскурсии.
Угу.
Вот хочется мне пообщаться, рассказать, особенно детям. Он вот такой был человек. И говорит, я пришел, как это-то увидел, я просто сел и не мог там слова сказать и подняться не мог. То есть вот нахлынули вот эти воспоминания вот ужасные. То есть тут, конечно, настолько это все было серьезно, что вот тут даже вот какого-то вот ненужная эмоциональность, она вредит.
Ну да, и воспоминания ведь тут же, понимаете, вот огромное количество близких умирало. Поэтому у тебя все время эти вот дни, эти месяцы, да, блокады, ты вспоминаешь, что ага, вот этот ушел, тут мы вместе работали, там какой-то коллега, значит, он умер с голода, значит, здесь кого-то там под снаряд попал, под бомбежку, там еще что-то. И иногда так вот поражаешься. Вот буквально сколько тут? Месяц назад у нас, по-моему, еще вот до всех этих праздничных юбилеев какие-то вот нашлись люди, вот там замазали эту табличку на Невском, что как там, сторона улицы наиболее опасна, там взяли, закрыли. Ну, какой-то такой вот вандализм, хулиганство, даже я не понимаю, что движет этими людьми. Вот мне кажется, есть какие-то вообще темы такие, которые вот, ну вот, как бы к этому ни относиться, вот это делать нельзя. То есть я еще могу понять, когда там, ну как понять? Не то чтобы понять, да, ну там что-то там с хулиганских соображений там выбил окошко где-то, чего-то там камень метнул. Но здесь это надо специально поехать, взять краску, доехать до этой таблички и ее замазать.
Ну, потом,
что движет вообще?
Если это у людей какая-то политическая акция, наверное, для этого
политическая
можно...
какая тут политика?
Ну, вот, ну не знаю, вот, ну, вот мне тоже кажется странным, да, вот.
Ну, это может быть желание такое вот прославиться, с одной стороны, потому что понятно, что если ты вот это замажешь, то об этом будут говорить во всех новостях, писать в прессе, ну, так оно и получилось, в конце концов, там их в итоге не нашли, конечно, это все восстановили, но это было крайне неприятно, тем более накануне вот празднование. Вот я не знаю, Константин, уже вот время у нас скоро заканчивается. Как ты думаешь? Хорошо, ну вот не хочется, конечно, говорить, но все равно пройдет там, ну, 10 лет, 20 лет, ну, не останется уже живых свидетелей блокады. Вот будем мы там через 10, 20, 30 лет живущие вспоминать вот эти все даты, или уже как-то это сотрется?
Ну, скажем так, мы-то будем. Вот, все равно, как минимум, вспомним. Я думаю, город тоже будет. Другое дело, все равно, какое наполнение этого всего будет. Люди уже из первых рук эту информацию не получат. Им не с кем будет поговорить, узнать. Вот это вот живое общение все равно прервется.
Ну, тут, я думаю, многое зависит от нас. Потому что есть такие трагедии, когда уже вроде бы и нет. Там можно вспоминать, там, ну, не знаю, геноцид Армении, да, там еще что-то, которые, ну, где там свидетели, что, чего, но все равно это настолько из поколения в поколение уже передается, что, ну, забыть это очень тяжело.
Как людей воспитывать, как их заинтересовать, вот Первая мировая война у нас же фактически была забыта. Вот,
ну, Первая мировая война у нас была забыта всегда, то есть они как-то и в советское время не особенно говорили там, ну.
Сейчас все равно интерес есть к этому.
Хорошо, я прошу прощения, что перебиваю, но у нас уже, к сожалению, заканчивается время. Большое спасибо, что нас слушали. В эфире была программа «Двоеточие», «Радио Теос». Говорили мы сегодня о такой тяжелой теме, тяжелой для всех нас, россиян, и особенно для ленинградцев, петербуржцев, о блокаде Ленинграда, о празднике, о таком скорбном празднике, но все равно празднике, который мы только что отпраздновали. До новых встреч, спасибо большое.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.